Сегодняшняя наша беседа посвящена XVI веку. И, воспользовавшись замечательной метафорой голландского культуролога Юзефа Хьюзинге, я называю XVI век осенью Средневековья, потому что действительно это век, который собрал все плоды средневековой древнерусской культуры. У нас так как-то принято, хотя сейчас уже от этого отходят, но принято считать время древнерусской культуры с 10 по 17 век. На самом деле 17 век, особенно после смутного времени, это совершенно другая эпоха. Поэтому Средневековье, конечно, правильнее завершать 16 веком. И сейчас мы увидим, почему. Потому что действительно этот век собрал, с одной стороны, лучшие плоды, и он показал действительно высоту средневековой культуры. С другой стороны, именно в этот век все и разрушается. Вот то самое цветение, то самая осень, которая потом переходит в разрушение. Начинается XVI век замечательно. И в прошлый раз мы говорили о Дионисии, который, собственно говоря, расцвел в это время. Время Ивана III, собирания Руси в единое государство. И в культуре, конечно, взлет и продолжение творчества итальянцев. Если Успенский собор строил болонский архитектор Аристотель Фиораванти, то для строительства княжеской усыпальницы Архангельского собора был приглашен другой итальянский архитектор Оливий Сновый. И прекрасный храм в 1505 году встал на Соборной площади. Мы к нему привыкли и радуемся, что он такой замечательный, красивый. Но если убрать мысленно купола, то мы увидим, что это обычно итальянское палаццо. Если Аристотель Фиораванти хотя бы соблюдал какие-то внешние формы храма, он ездил во Владимир, он смотрел древнерусские соборы, то здесь абсолютно итальянское палаццо, которое просто увенчано 5 куполами и пристроена небольшая апсида. Есть замечательные такие акварели Аполлинария Васнецова, вот одна из них «Кремль времени Ивана III», где Аполлинарий Васнецов делал такую реконструкцию того, как выглядел Кремль в это время. А это действительно было уникальное сооружение, и его строили тоже итальянцы. Сегодня, например, найдено, по архивным данным, сведения как минимум о 16 церквях, даже за пределами Кремля, на посаде, которые выстроили итальянцы, в частности, тот же самый Оливис. Так что, действительно, это время было великим, время было замечательным, когда творилось много важного и интересного. Ну, в частности, XVI век, конечно, это великая книжная культура. Мы все помним, что в 1564 году была выпущена первая книга «Апостол». Ее напечатал Иван Федоров. Правда, время уже середина века, когда вот начинается как раз разрушение культуры. И довольно быстро Иван Федоров покинул Москву, неблагоприятную для его занятий, и перебрался, как мы знаем, в Белоруссию. Тем не менее, вот можно чуть-чуть назад отмотать историю. На рубеже 15-16 века была переведена на славянский язык Библия, то есть весь Ветхий Завет, так называемая Геннадьевская Библия. Это тоже дало такой толчок большой, потому что до этого Ветхий Завет как-то меньше знали. Ну, Паремии, ну, там некоторые пророки, конечно, Бытие и Псалтирь знали. А тут вдруг ученое монашество стало читать Ветхий Завет. Кстати, это прибавила яруса в иконостасе. Именно в это время появляется праотический, пятый ряд иконостаса. То есть вот такие интересные явления происходили в начале, ну и в середине, вот в первой, так скажем, половине XVI века, что позволяет нам говорить об этом веке как веке действительно удивительного цветения. И мы видим, что начало XVI века в иконописи, а мы говорим прежде всего об этом искусстве, конечно, окрашено славой Дионисия, его школы, продолжают работать его сыновья Владимир и Феодосий, его ученики и многочисленные иконописцы, которые работали вместе с ним или равнялись на него. И поэтому, конечно, начало XVI века – это великолепная иконопись, удивительно тонкая, удивительно какая-то глубокая, светлая. Это ввел именно Дионисий, да, образы Богородицы какие-то удивительно грациозные, какие-то такие утонченные. То есть это рафинированная культура, конечно. Мы говорили о том, что Дионисий больше художник, чем богослов, особенно по сравнению, там, скажем, с Рублевым. И это, вот эта художественность, она как бы привелась иконописи XVI века. Очень тонкие лица, удивительно какие-то живые взгляды в начале. Потом мы будем видеть, что это все уходит. Интересно, что опять же это, видимо, с легкой руки Дионисия. Многие иконы пишутся на светлых фонах. Если раньше мы видели все-таки преобладание, скажем, желтых тонов, да, охристых, ну, конечно, богатые иконы на золоте писались. А вот Дионисий вводит именно белый цвет, как фон. Вот фон практически не раскрашенного левкаса. Но интересно, что в XVI веке начинаются увлекаться иконописцы или заказчики их, может быть, это заказчики просили, украшением икон басмой. То есть не золото как таковое, а замена его вот таким тисненным орнаментированным металлом, серебром или там, даже иногда и позолоченное серебро встречается. Но удивительно, конечно, что иконы светлые. Вот первая половина XVI века иконы светлые. Я на это обращаю внимание, потому что мы увидим, что вот это все резко меняется ровно во второй половине. Уходит свет, иконы будут становиться темными, выразительность ликов исчезает и практически нивелируется. А в начале, вот первая четверть, первая треть XVI века, это, конечно, удивительно светлые иконы, необыкновенной красоты, какой-то тонкости. Конечно, расцветает монашеская культура, несмотря на то, что это время все еще продолжающихся споров иосифлян и нестяжателей, и хотя, так сказать, уже после смерти Нила Сорского его последователи осуждены, и торжествует, конечно, доктрина Иосифа Волцкого. Тем не менее, и сам Иосиф Волцкий был не чужд, так сказать, эстетизма. И мы видим, что действительно вот эти иконы начала века, первой четверти, первой трети, они все какие-то живые, радостные, яркие и по большей части светлые. Вот замечательный, например, икона «Лествица», такая монашеская тема, когда по лествице вверх поднимаются монахи преподобные. Или, например, святой Георгий, не так давно открытая икона XVI века из музея русской иконы, просто очень красивая. А интересно, что несмотря на то, что XVI век – это время, как мы говорим, возвышения Москвы, присоединения других княжеств, это происходило достаточно жестко и при Иване III, и при Иване IV, Новгород, Псков, другие земли, они, конечно, так сказать, недемократически, так скажем, входили в состав московского государства, да, и много было насильственных переселений, просто смертей. Тем не менее, и Псков, и Новгород, вот эти древние школы, они продолжают удивительный вот свой расцвет. Это просто действительно какое-то такое удивительное цветение. Вот псковские особенно иконы. Если даже XIV век, они такие больше темноликие, здесь, конечно, темноликость сохраняется, но появляются какие-то яркие краски, которые даже раньше, может быть, Пскову не были и присущи. Вот чудо святого Георгия или вот эти вот три святителя и святая Параскева. Хотя, конечно, есть и темные, более привычные тона для Пскова. То есть Псков, конечно, в XVI веке выдает какие-то удивительные плоды вот действительно своего многовекового уже, если считать там даже там, не с X, так с XI века, ну, почти 500 лет, да, развития псковской иконописи, там 450. И это удивительно, конечно, по красоте, по своеобразию псковская школа всегда отличалась от других. Ну, вообще древнерусские мастера придерживались таких местных традиций. Вот как раз именно XVI век начинает их смешивать и унифицировать эту традицию. Но, опять же, повторяю, до середины XVI века этой унификации мы не видим. Вот замечательная Троица Псковская, да, где все три ангела совершенно как растиражированные, да, как одно лицо, один ангел в трех видах. Вот так понял псковский мастер Троицу. Хотя, конечно, Троица Андрея Рублева существовала, и на нее будет ссылаться и Стоглавый собор, и, конечно, она была известна. Ей подражали, что мы видим, например, да, в московских там мастерах. Вот эта вот замечательная Троица из музея Рублева явно относит нас к Рублевской Троице. Но, тем не менее, псковский мастер делает тут совершенно оригинальную композицию. сохраняя, кстати, Авраама и Сару и вот эти бытовые элементы, от которых, ну, повествовательные, скорее, они не бытовые, они относят нас к гостеприимству Авраама, вот то, от чего отказался сам Андрей Рублев. Вот, очень север развивается, Новгород, причем Новгород распространяет свое влияние на северные монастыри, север очень интересный, дает своеобразные такие яркие иконы в это время, очень любят в это время, во многих вариантах встречается, больше гораздо, чем раньше, образ пророка Ильи, опять же, может быть, в связи с переводом Ветхого Завета, может быть, в связи еще с чем-то, но очень много вариантов мы находим и в Новгородской, и в Сольвычегодской, и в других школах, вот это огненное восхождение пророка Ильи на небо. Конечно, Новгород не мог обойти тему иконы чуда иконы знамения. Этот сюжет появляется и раньше, но в XVI веке он особенно имеет значение для Новгорода, потому что Новгород покоряют москвичи. Да? Если в XI веке новгородцы отбились от Суздальского князя Мстислава, да, то в XVI веке, да, несколько веков спустя, сюда приходят, может быть, потомки князя Мстислава и снова атакуют Новгород. Поэтому чудо от иконы знамения, или как нас ее часто называют, битва новгородцев с суздальцами, да? Хотя тут именно чудо, тут нет самой битвы, тут чудо, что, так сказать, почти без битвы обошлось. И, конечно, этот сюжет для новгородцев приобретает особенную актуальность. Выносная икона замечательная, тоже напоминающая о той иконе, с которой обошли новгородцы стены Кремля, и эта икона, знамение, спасла практически Новгород. Ну вот такая выносная, замечательная икона новгородского письма XVI века, как, опять же, напоминание о том великом чуде. Но, с другой стороны, воздвижение креста, как, собственно, то, чем побеждает любой христианин, побеждает именно крестом. Ну, покров, тема покрова тоже очень распространяется в XVI веке, как покровительство Богородицы. И, наверное, мы уже говорили о том, что новгородская иконография, она оригинально отличается от суздальской. Скорее всего, суздальская была первоначально, потому что во Владимире в XII веке был введен в русский календарь этот праздник, и первые иконы, скорее всего, появились там. На суздальских иконах Богородица держит свой плат на руках над храмом, а здесь как бы она стоит внутри храма, и ангелы простирают над ней и над всем храмом это красное полотнище. Опять же, вот видно особенность новгородской такой иконографии, очень архитектурное построение композиции. И даже икона святых Флоры Лавра Власия Спиридония тоже построена такими ярусами. Интересная такая особенность новгородской иконы в это время. Ну, это, правда, уже, скорее всего, это икона влияния новгородской живописи, потому что она происходит из села Тепницы около Кижей. Но, как я уже сказал, новгородцы очень... Ну, во-первых, колонизация севера происходила при содействии новгородцев, да, ну, монахам, конечно, но и новгородские люди эти земли осваивали, да, и поэтому здесь, конечно, север находится под сильным влиянием новгородской школы. Интересно, что и в Новгороде, и в других местах развивается резная икона, чего раньше, в общем, практически не было. 15 века мы имеем, конечно, мастер Ермолин, там известный был, который даже, наверное, и в Кремле работал, в Москве. И были, конечно, иконы до этого, но в это время какие-то удивительно виртуозные складни, походные иконостасы рождаются. То есть, хочу сказать, что увеличивается мастерство, не только иконописное, но мастерство резчиков. Вообще вот мастерство как-то начинает цениться удивительно высоко. Конечно, XVI век – это развитие жанра житийной иконы. А вообще интерес к нарративу, к повествованию возрастает. Это еще связано с тем, что XVI век – это, конечно, время Макария, особенно середина XVI века, митрополита Макария, который собирает в связи с объединением земель вокруг Москвы, он собирает своды святых, святцы по епархиям, да, по княжествам, и сводит их в единый свод, который называется «Четь именей». И вот, собственно говоря, здесь тоже появляется такой как бы особый интерес. И раньше, конечно, были житийные иконы, но в связи, вот, может быть, с этой работой митрополита Макария, которую он, конечно, привлекает в ученое монашество, а иконописцы тоже часто входят именно в это сословие, или, по крайней мере, заказчики могли быть из этого ученого монашества, расцветает удивительным цветом жанр житийной иконы. Вот эта любовь к повествованию. При митрополите Макарии сводятся летописи в единый свод, да, летописный свод тоже, кстати, он же и иллюстрируется. То есть это великие такие деяния культурного значения, которые показывают какой-то новый поворот в культуре, и книжность возрастает, и интерес к житиям, к повествованиям, к своим святым, которые, может быть, не всегда, там, скажем, почитались во всех княжествах, а только где-то в отдельных княжествах. Ну, общерусские святые выделяются, вот, в частности, Владимир, Борис и Глеб. Они всегда почитались, скажем, Борис и Глеб в Москве, несмотря на то, что они в Киеве погибли. Но они были связаны с Ростовом, с Муромом, то есть со Средней Русью, поэтому они почитались. Но здесь вот на этой иконе они объединены с Владимиром, именно уже как бы показав вот эти вот христианские истоки Руси. Тем более мы помним, что в середине 15 века русская церковь де-факто отделяется от Константинопольской, а де-юре она уже получает патриаршество именно в 16 веке. Правда, это уже к концу времена царя Федора Иоанновича при содействии Бориса Годунова, тогда еще, так сказать, советника царя. Но, тем не менее, это тоже очень интересно, это тоже такой плод завершения вот этой столетней борьбы за самостоятельность церкви. Причем житийные иконы появляются не только по отношению к святым, но, скажем, к Богородице. Вот Рождество Богородицы с клеймами середины XVI века, где рассказана вся история Богородицы. Причем с такими эпизодами, которые раньше, может быть, встречались иногда только в росписи, а в иконах не встречались, да, там ласкание Богородицы, там приведение Богородицы там, не только в храм, но и там благословение, научение и так далее. То есть это очень показательные вещи. Как бы жанр иконы, он начинает развиваться. Канон как бы расширяется, то, что мы называем каноном, то есть какие-то образцы появляются новые и так далее. Ну, конечно, стоит отметить, что XVI век – это время появления портрета. В конце XVI века появляется парсуна, она расцветает, конечно, больше в XVII веке, в начале, в середине, но интерес, опять же, к портрету появляется. Но сначала своеобразный, потому что мы смотрим на икону, которая является надгробным образом великого князя Василия Ивановича, Василия III, где изображен Василий Великий. Правда, при последней расчистке иконы оказалось, что это Василий Парийский, который менее у нас известен, поэтому при поновлении написали Василий Великий. И в монашеских одеждах, потому что была такая традиция принимать на одре уже смерти схиму, великий князь Василий, да, два Василия. Как к этому отнестись, мы не знаем, но тем не менее вот появляется такой надгробный образ. Мы видим, что великий князь тоже с нимбом. Была такая традиция еще в Византии царских особ рисовать с нимбами. Не потому, что они были святы сами по себе, а потому что их царство, их сан, их, так сказать, место во Вселенной, как главы государства, свято. Да? Мы помним идею симфонии, мы помним, так сказать, идею зеркальности царств небесного и земного. Все это пришло к нам из Византии. И вот здесь мы впервые видим на иконе есть, например, изображения, но они тоже несколько поздние, хотя были и до этого такие изображения, на фресках усыпальницы княжеского в Архангельском соборе. Там все, кто там представлен, они с нимбами, хотя, может быть, 5% из них канонизированы, если не меньше. Но на фреске – это на фреске, а тут икона, да? В иконе появляется, во-первых, портрет, да, то есть реальное историческое лицо, которому здесь воздается вот такая честь, почти равная с святителем Василием. То есть это явно поворот какой-то. То есть расширение канона происходит не только в смысле вот там нарративном, повествовательном, но и в каком-то другом смысле. И мы потом увидим, в какую сторону, собственно говоря, меняется канон. Но это уже еще первая треть XVI века, но уже такие странности появляются по отношению к иконописи. То же самое мы видим изменения и образы храма, потому что появляются шатровые храмы. Это не первый храм, сейчас доказано, что первый храм был построен в селе Остров в 20-е годы, но один из первых храмов, Вознесение в Коломенском, в всяком случае, самый известный, наверное, храм, он построен в 1533 году по заказу как раз Василия III в честь будущего наследника Ивана IV Грозного. Откуда пришли эти шатры? Долго спорили. Сейчас уже доказано, что это опять же влияние итальянцев, что именно итальянцы привнесли эту форму к нам. Хотя шатровые храмы были и в деревянном зодчестве. Они могли и оттуда тоже это взять. Ну, может быть, вот такое вот соединение Востока и Запада, деревянных традиций, каменных традиций, все, так сказать, здесь переплелось. Но действительно, этот век такой, век, в котором очень многое соединяется. Тот же уже царствующий Иван IV, по его приказу, ставится на Красной площади собор, который сегодня очень всем считается просто таким эталоном древнерусского храма. А для того времени это было диво дивное, потому что здесь и восточные элементы, и западные элементы. Есть мнение, что поскольку это поставлено уже в 50-х годах XVI века, после взятия Казани, что здесь повторены какие-то, вот во всяком случае, в формах куполов, формы, разрушенные в Казани Иваном Грозным мечети. Но сегодня доказано историками, что это тоже строили итальянцы. Вот видите, такой удивительный век, где все переплелось, Восток и Запад, новое и старое, каноническое и неканоническое. Но вот если говорить о времени Ивана Грозного, а он был венчан на царство, первый венчанный царь, венчание на царство разработан был митрополитом Макарием для 16-летнего царя. Это, можно сказать, особый случай. С одной стороны, это вершина, да, то, к чему шла Русь, то, к чему шло Московское княжество, теперь оно именуется царством. А с другой стороны, это та вершина, с которой начинается просто резкое падение и разрушение всего. Сегодня спорят о роли Ивана Грозного, но посмотрим, например, на иконы этого времени. Они очень резко отличаются от всего того, что мы видели до этого. Во-первых, первое, что бросается в глаза, это иконы на темно-зеленых, темно-оливковых тонах. Как бы из иконы уходит свет. Я думаю, что свет на самом деле ушел из жизни, потому что время Ивана Грозного, особенно вторая половина его правления, это, конечно, очень темное, кровавое время. Тут как бы историки не спорили о значении Ивана Грозного, все-таки он половину страны залил в крови, и многие люди воспринимали это просто как конец света. Вот во множестве имеется икона, которая была такой вкладной иконой Ивана Грозного в многие монастыри, сейчас она в нескольких музеях, такие аналогичные иконы есть. Это Иоанн Предтеча поясной. Известно, что это копия или список, неправильно к этому времени относить слово копия, список греческой иконы, может быть, чуть более ранее или примерно того же времени, но для греков очень характерен этот образ такого аскета. До этого совсем полуголого, даже аскетическое тело не изображали. Вот в XVI веке, опять же, новые элементы входят. Да? Такое вот очень часто обнаженное тело присутствует и юродивых, и Иоанна Предтечи. И это любимый святой, это заименный святой, в честь него, собственно говоря, Иван Грозный назван, Иоанн Предтечи. И он вот такие иконы привозил в монастыре, он был, как мы знаем, очень богомольным. Но появляется и другой Иоанн Предтеча, Иоанн Предтеча – ангел пустыни. Конечно, этот образ не появился сегодня, то есть в это время, да, в середине, там, второй половине XVI века, он появился раньше. Но в это время он приобретает особую остроту, потому что это образ апокалиптический, это тот ангел, который приходит перед концом света, тот ангел, который приходит приготовить путь Господу, и в то же время тот ангел, который возвещает и страшный суд. Он изображается с крыльями. Опять же, вот этот вот характерный для этого времени оливковый, темно-оливковый такой зеленый фон, такая мрачноватая гамма с такими тревожными красными всплесками. И к тому же Иоанн Предтеча держит в руках чашу со своей головой. и свиток, в котором как раз написано «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», там, что секира уже лежит при корне древа, и это все тут же изображено, дерево, такой топорик. И, конечно, для людей того времени это было очень понятным посланием, что действительно пришли последние времена, и царь каялся, с утра убивал, вечером каялся, или наоборот, там, вечером пытал, на утро приходил на литургию каяться, и весь народ каялся, потому что смерть была так близко, так возможно, что действительно впору было вспомнить о том, что каждый предстанет вот-вот перед судом Господним. И вот это такие апокалиптические настроения. Если мы помним, что апокалиптические настроения в рублевское время, они скорее окрашены были в светлые тона, потому что по сравнению с страшным игом, страшный суд Христов – это просто восторжествование правды и избавление от всего. Здесь, наоборот, нагнетается даже в самих иконах вот такие темные краски и окрашены в темные тона эсхатологии. Вот. Очень удивительно и интересно икона Волоколамской Божьей Матери. Она сейчас находится в экспозиции Рублевского музея и относится тоже к грозненскому времени. Одно из исследований говорит о том, что эта икона была вкладом Малюты Скуратова в Волоколамский монастырь. И не случайно здесь появляются на полях два митрополита. Митрополит Петр и митрополит Иона. Хотя одно время даже считали, что это митрополит Киприан, поскольку там плохо сохранились надписи. Но, скорее всего, это Иона, то есть первый митрополит, перенесший Петр резиденцию в Москву, и митрополит Иона первый, кто стал уже во главе, так сказать, еще де-факто, еще не де-юре, но все-таки самостоятельной русской церкви в середине XV века. И это не случайно, ведь кто такой Малюта Скуратов? Напомню, да, это тот человек, который привел в исполнение приказ Ивана Грозного удушить митрополита Филиппа Колычева, единственного человека в церкви, который мог сказать царю душегубу, что он пьет кровь христиан, да, и отлучить его от причастия, покуда он не исправится. Ну, конечно, по приказу царя выволкли его из алтаря во время литургии, отправили в ссылку в Тверской отрочь монастырь, где, собственно, Малюта Скуратов его и задушил. И понятно, почему икона, написанная в меру и подобие известной чудотворной иконы Владимирской, которая была в Владимире, потом в Москву была перенесена, смотрится такой скорбью, смотрит на нас совершенно другими глазами. Хотя все здесь повторено, и даже доска взята того же размера, что та византийская чудотворная икона. Но другое время, другой повод написания. Действительно ли раскаялся, действительно на помин души убиенного митрополита заказал икону Малюта Скуратов. Мы, конечно, имеем только версии, хотя, конечно, документально как-то это его вклад подтверждается. Тем не менее, вот это очень показательно для этого времени. Видите, от светлых фонов мы перешли к темным в середине второй половины XVI века, от радостных и утонченных светлых икон к таким скорбным, мрачным, с предчувствием вот скорого конца света. Но XVI век – это время, опять же, как я сказала, уже новых жанров. И появляется, например, такой, я бы сказала, батальная картина, а не икона. «Благословенное воинство Царя Небесного». Она написана в 50-е годы, вот как раз в то время, когда совершал Иван Грозный свои походы на Казань, на Астрахань. Как известно, походы на Запад ему не удались, ливонский воин он проиграл, поэтому он решил завоевывать Восток. И здесь ему удача сопутствовала. И вот по его, видимо, заказу пишется огромная икона, не знаю, там, может быть, 4, даже больше метров в ширину, икона, которая называется «Благословенное воинство», где церковь как воины, все на конях, в основном это воины-мученики, хотя такого количества воинов-мучеников в православных святцах нет, но, тем не менее, это церковь именно как воинствующая, скачет из горящего Вавилона, значит, небесный град Иерусалим предводительствует сонмом ангелов и архистратигом Михаилом. И в центре этой иконы царь. Скорее всего, это, конечно, царь Константин, потому что царь Константин очень почитается и в это время очень почитался. и он как бы возглавляет, как первый христианский царь это воинство, но часто в нем видят портрет самого Ивана Грозного, или, по крайней мере, тот образ, который хотел, чтобы в нем видели человека, который не только там государством правит, но и церковь ведет к правильной цели, так хотел себя презентовать народу сам Иван Грозный. То есть вот появление таких икон, которые, конечно, прославляют уже и не церковь, а, может быть, самого царя, тоже очень и очень показательны. Ну, вот это вот особое место в Успенском соборе, которое было вырезано для Ивана Грозного, тоже таким шатровым верхом, говорит о том, что Иван Грозный, конечно, себя представлял фигурой просто вселенского там масштаба. Но если говорить, опять же, об иконописи, то это, конечно, время богословия, расцвета богословия, которое тоже на иконописи сказалось. Мы можем назвать богословом того же Нила Сорского, но это конец, конечно, 15 века, но Иосифа Волцкого, да, который дольше гораздо прожил своего соперника. Это время, конечно, Зиновия Отонского, в это время приезжает на Русь замечательный Максим Грек, который, к сожалению, здесь обрел очень печальную судьбу, но сделал очень много для русской книжности, для справки книг, для переводов, для ознакомления России, Руси с идеями, в том числе и Возрождение, потому что он провел немало времени во Флоренции, был учеником знаменитого монаха Савонаролы, вот, а потом после его казни постригся на Афоне и уже как афонский монах прибыл на Русь. То есть это время, конечно, великих богословов и время соборов богословских, когда русская церковь начинает богословствовать не частным образом, а пытается выработать какие-то богословские нормы своего бытия. И это тоже отражается на иконописи. Появляются, так я бы сказала, богословские сюжеты. То есть не просто вот образ, который раскрывает уже богословие, так сказать, там христологию, там тринитарологию, но как бы они идут дальше, иконописцы и заказчики этих икон, да, потому что всегда, так сказать, икону пишет не один человек, это соборное творчество. Вот, например, появляются такие символические сюжеты «Недреманное око», да, где Христос лежит на ложе, а рядом Богородица, которая ему молится, и ангел, значит, с крестом. Два ангела, да, один прилетает, другой стоит рядом с ним. Это сюжет, который возводится к 120-му псалму, где говорится о том, что не спит и не дремлет хранящий Израиля. И вот как бы на эту тему иконописец делает целый сюжет иконы, чего раньше вообще трудно было представить, потому что икона – это все-таки моленный образ, а здесь скорее образ, который позволяет нам иллюстрировать некую богословскую, да, мысль, извлекаемую из псалма. Или, например, видение Евлогия, иконы Иисуса Чегоцка, где показано, как ангелы сослужат монахам в литургии, да, то есть такое как бы иллюстрация некого видения во время литургии или попытка осмыслить мистически литургию. Или, например, очень много софийных образов, пир Софии, образ Софии Крылатой и так далее. Или литургические образы. Вообще то, что задумывается на литургии, это тоже очень интересный момент. Например, появляется икона, которую раньше невозможно было представить, иллюстрирующая песнопение, догматическое, повторяю, песнопение, которое в литургии есть, «Единородный сыне». Но икона, конечно, прежде участвовала в литургии, всегда была частью литургии, но это всегда был образ Христа, образ Богородицы, образ святых, которые с нами вместе молятся на литургии, образ праздника, то есть того дня, в который служится литургия. Но так, чтобы литургию иллюстрировали, не было. Хотя, конечно, уже появляются в конце 15 века, например, акафистные иконы мы смотрели, да, «Тебе радуется». Но это еще как бы самое начало. А в середине 16 века, во второй половине 16 века этих икон становится невероятно много. Более того, появляются иконы, вокруг которых идут ожесточенные споры. Это иконы так называемой Новозаветной Троицы. Вообще была очень интересная история. В 1547 году Ивана Грозного короновали на царство. Да? Как мы сказали, это такой переломный момент, это вершина, это как бы обретение нового статуса государством. И в то же время именно в этот год случился большой московский пожар. То есть вот такое огненное крещение, да, огненное знамение. в этом пожаре выгорели многие церкви, в том числе кремлевские. И митрополит, и царь, значит, приказывают собирать по многим городам, особенно вот Новгород, там присоединенные земли, новые иконы, лучшие иконы, чтобы взамен поставить вот этих выгоревших. И именно в это время появляются в Москве иконы, которые никогда в Москве их просто не было. Вот в том числе они, конечно, прибыли из Новгорода. И, видя эти новые иконы, поднимается спор. Спор этот поднял очень интересный человек, Иван Михайлович Висковатый. Он был диаком посольского приказа, как бы мы сказали, чиновником Министерства иностранных дел, потому что посольский приказ – это был приказ, где сидели толмачи, где, так сказать, вот переписка велась с другими иностранными государствами, где, значит, все такие очень важные государственные дела совершались. Вот. И очень этот образованный человек, наверняка знавший языки, раз его туда приняли, богословски образованный, он вдруг действительно начинает у всех спрашивать, а откуда эти иконы, а что они обозначают, а разве можно, например, изображать Бога Отца? Да, вот, например, Отечество XVI века мы имеем. Сидит на престоле старец, у него на коленях восседает отрок, и этот отрок держит в руке сферу, из которой вылетает голубь. Конечно, такого никогда не было. Или, например, в «Единородной сыне», где Христос представлен в латах как рыцарь, где Христос представлен в виде распятого херувима. Это все западные образы, которые были, конечно, уже в период Возрождения, но которого не знало восточно-христианское искусство. И вот, оказывается, через Новгород они приходят к нам. И Иван Висковатый, конечно, требует ответа. Он добивается даже, что этот вопрос поднимается на Стоглавом соборе. А я сказала, что период Макария – это период соборов, период, когда русская церковь пытается все регламентировать, пытается все, так сказать, привести к единому чину, там, и литургии унифицировать, там, и святцы унифицировать, и богословие, чтобы, так сказать, не было так в каждом княжестве свое богословие и так далее. То есть попытка очень важная. Стоглавый собор – это 100 глав о жизни церкви, о жизни монашества, о том, как вести литургию, о том, как там богословствовать, как к этому относиться, к тому, к сему. То есть 100 вопросов было понято. И среди них очень важно, что был вопрос понят об этих новых иконах, вообще о том, как относиться к иконам. И надо сказать, что хотя митрополит очень уклончиво на это отвечал, говорил, что это по видению, а вот пророк Даниил видел Ветхого днями, и вообще, так сказать, мистическая сторона иконы важна, не только там догматическая и так далее, но все-таки Стоглавый собор вынужден был принять такое решение, что единственным таким богословски более-менее оправданным образом является, конечно, Троица Андрея Рублева, где все три ангела прикровенно показывают образ даже не Троицы, а троического божества. Да? То есть это образ Троицы не как ипостасный, да, а образ той тайны Троицы, которая была явлена еще праотцу Аврааму. А все вот эти образы, да, они не соответствуют учению православной церкви. Но, тем не менее, как мы знаем, еще и Салтыков-Щедрин сказал, что строгость российских законов окупается необязательностью их исполнения. Так, собственно говоря, получилось с соборами. Еще через 100 лет после этого Большой Московский собор в середине 17 века подтвердил решение Стоглавого собора в этом пункте. Тем не менее, до сих пор мы видим эти изображения. Вот я сказала, что в основном они прибыли из Новгорода. И есть такая версия, почему они в Новгороде-то появились, потому что их не было ни в византийском искусстве. Поствизантийские они вошли, скорее всего, под влиянием России, хотя тоже здесь нужно смотреть. И даже греческая церковь принимала такие постановления, что они не каноничны, но они и там задержались. Вот откуда это? Откуда? Дело в том, что действительно в Новгороде, а самая ранняя икона такого извода сейчас находится в Третьяковской галерее, она датируется аж концом XIV века, ну, рубежом 14-15 века. Вот в Новгороде в это время, на рубеже 14-15 века, была такая ересь стрегольников, и они, по всей видимости, хотя, конечно, все уничтожены, их книги мы знаем со слов победителей, а победители, как говорится, свою версию излагают событий. Но, тем не менее, скорее всего, это было протопротестантское какое-то движение, они часто бывали антитринитариями. И вот это как борьба против антитринитарного учения стрегольников, новгородцы, видимо, и выдвинули этот образ как такое вот наглядное, так сказать, подтверждение того, что христиане верят в Троицу. Вот вам Отец, вот вам Сын, вот вам Дух Святой. Но тут очень хорошо видно и западное происхождение этого, потому что образ Духа Святого, конечно, здесь соответствует формуле символа веры католического, от которого всегда Восточная Церковь открещивалась и говорила, что Дух Святой отходит только от Отца. Вот. А принятая формула с Филиоквы, да, и от Сына, она удержалась только на Западе. И здесь мы это как раз видим, что Дух Святой исходит от Сына, да, и от Отца и Сына. Это тоже было замечено, конечно, русскими богословами. И последующие, особенно в XVII веке, такие образы исправлены были. Дух Святой был перенесен выше, стали изображать как бы на груди Отца над Сыном. Но это не исправило самого главного. Это не исправило того, о чем говорил диак Иван Михайлович Висковатый, о том, что мы нарушаем тем самым заповедь, о которой еще VII Вселенский Собор говорил, что мы не изображаем Отца, потому что Он не был воплощен, а мы изображаем Сына, потому что Он имел воплощение, и видевший Сына видел Отца. Да? То есть вот впервые вообще на Руси задумались о том, а что такое икона, а что она изображает, а можно ли это изображать, можно ли это. Но уже процесс был запущен, и многие вещи, которые, конечно, входят в этот момент вот неканоничности, да, вот где граница канона, Иван Висковатый очень хорошо это понимал. Более того, он опросил многих, в том числе и Максима Грека, который подтвердил, что греки не знают этого образа. Зиновий Отонский, тоже такой старец, очень богословский авторитет этого времени, тоже подтвердил, что это невозможно. Тем не менее, эти образы утвердились, в том числе образ, например, Софии, тоже пришедшей из Новгорода, Софии как крылатого ангела, о котором тоже Стоглавый собор говорил, что это образы не очень понятные простому человеку, и то есть как бы икона тем самым лишается своей научительной функции. Она не столько учит вере, сколько показывает какие-то вещи, которые человеку простому даже, может быть, и невозможно узнать. Но идемте дальше, потому что грозненское время рано или поздно заканчивается. К сожалению, это был предпоследний царь. Да? Он не оставил нормального потомства. Одного сына он убил, другого сына неизвестно, кто убил, или он на ножичек наткнулся, я имею в виду, Ивана он убил, а сам, ну, по версии, конечно, сейчас разные версии существуют, но тем не менее Иван мертв, старший сын. Младший сын сам упал на ножичек или его убили по версии, скажем, Пушкина, что это виноват в этом Борис Годунов сегодня, так сказать, эта версия историками отметается. Единственный сын, который остался, Федор Иоаннович, не был способен оставить потомство. Поэтому Федор Иоаннович стал последним из Рюриковичей, но практически род пресекся благодаря самому же Ивану Грозному. То есть первому венчанному царю он же оказался практически тем, кто эту династию и прекратил. Но культура не прекращается, хотя разорение, конечно, существует на Руси огромное, и это пытается исправить уже после смерти, ну, еще при жизни, конечно, Федор Иоаннович, но особенно при смерти, новый царь Борис Годунов. Историки его вклад оценивают как раз очень высоко. Именно его стараниями патриаршество было введено, его стараниями Русь снова расширяет отношения с другими державами, его стараниями что-то здесь, так сказать, начинает возвращаться к жизни. И мы видим действительно к концу века иконы как бы начинают светлеть. Вот что интересно. Появляется более светлый тон, появляются интересные сюжеты, но они не выходят за рамки канонов, да, так как выходили в грозненское время. Скорее, это нравоучительные сюжеты. Вот, например, да, там «Дьяконская дверь», где мы видим историю Адама, да, то есть изгнание из рая, сотворение Евы, да, и наверху рай, а внизу, значит, смерть человека. То есть вот такое нравоучение, монашеское нравоучение о жизни и смерти человека. А в конце XVI века появляется еще одно новое явление – это строгановские письма. Если до этого иконописцы были в основном княжескими, царскими или монастырскими, то теперь эта мастерская Строгановых Это частная инициатива богатых людей, заводчиков, солепромышленников, которые заводят свою мастерскую. Такого, в общем, до этого еще не было. То есть вперед выходит то, что мы называем третьим сословием, да? То есть те люди, которые сами своим трудом выбились из простых людей, людей работных, в людей богатых. И, будучи благочестивыми, заводят свою иконописную мастерскую. И она потом даст новое направление, и иконописцы этой мастерской потом будут основой в 17 веке царской оружейной палаты. И это тоже очень интересное явление. Они не связаны, может быть, богословским каноном, так как были связаны, скажем, монастырские иконописцы. Они больше обращают внимание на ремесло, как люди работные, да? Они больше обращают внимание на красоту, ну, красоту уже понимают скорее как эстетику, да? Тут очень странные лики, потому что, опять же, икона уже потеряла вот это личное свое, вот это удивительное, которое было у Рублёва, у Дионисия, вот, которое уже уходит. Вот мы говорили, что в XVI веке две потери главные – это свет и лик. Вот. И вот лики в это время очень такие странные появляются. Но у Строганов о них еще ничего. А у некоторых икон, особенно когда сон святых рисуется, такое ощущение, что все они одинаковые, различаются только бородами или, так сказать, главными уборами. То есть вот эти вот строгановские мастера, они закладывают какую-то новую линию в иконописи, которая, конечно, больше проявится в 17 веке, но уже в конце, вот при немножко, так сказать, воспрянувшей культуре, особенно Годуновского времени, да, мы видим подъем иконописного искусства. И снова возвращается свет, снова возвращается какая-то радость, расцветает ювелирное искусство, расцветает очень в XVI веке. Конечно, может быть, мы меньше знаем о шитье раньше, потому что оно плохо сохранилось, но 15 века знаем, конечно, шитье, может быть, не сильно там до Монгольскую Русь, там мы забираемся с истории шитья. Но в XVI веке мы видим это расцвет. Это и мастерская княгини Старицкой там в первой половине XVI века, и мастерская Ирины Годуновой во второй половине века. То есть мы видим действительно, особенно вот к концу века, вот такой вот новый подъем. Но, к сожалению, он не очень, так сказать, уже мало для него было времени. Слишком была разорена Русь, да, она уже не могла противостоять иноземному нашествию. Новая династия Годуновых не приживается. Ее свергают, да, это страшная трагедия, да, как обошлись с Годуновыми. Появляется Лжедмитрий, да, на волне вот этого убиенного славы, которая распространяется по всей Руси, убиенном царевича Дмитрия. Появляется Лжедмитрий, появляется семибоярщина, приглашение на Русь поляков. Сами бояре были готовы отдать русский трон царевичу Владиславу польскому. Но тем не менее, вот до начала 17 века, до вот этого страшного, да, разорения, мы все-таки видим хотя бы царские мастерские, очень такой подъем в них, вот в том числе и расцвет, скажем, шитых икон, шитья удивительного, тонкого. Чтобы закончить с иконой, все-таки мы об иконе больше говорим, можно взять в конце просто три примера, к чему пришла иконопись. Да? Вот маленький пример. Апостол Лука пишет икону Богородицы. Да? Ну, из Псковского музея. Может быть, это псковский мастер, да, но такие иконы появлялись уже и в Москве. Что тут нас удивляет? Нас удивляет то, что Лука пишет Богородицу так, как пишет ее западноевропейский художник. То есть Богородица ему позирует, а у него на мольберте стоит икона, и он буквально вот глядя на нее и пишет. То есть так икону не мыслили русские мастера. Это уже практически западное влияние, то, что мы обычно говорим про 17 век, но через итальянцев, через вот эти сломы, через уход от канона, уже непонимание до конца, что же такое канон, возникают вот такие интересные моменты, да, которые совершенно раньше могли, и вообще даже и Рублёв не мог бы помыслить, хотя его называют боговицем, да, но все-таки он не с натуры, что называется, писал, да, не пришло в голову небесный мир писать вот таким образом. Или, например, икона уже начала 17 века, как раз одного из строгановских мастеров, Никифор Савин, «Чудо Фёдора Цирана». Ну, чудеса – это вообще излюбленное, так сказать, в 16 веке очень много чудес иллюстрируется в иконах. чудеса очень любят. Вообще, когда возрастает вот эта вот мистичность, эсхатологичность, люди в основном уповают на чудо, вовсе не на здравый смысл, не на разумное понимание веры. И вот тут чудо Федора Тирана. Оно заключалось в том, что Федор Тиран спустился в ад, и из лап буквально сатаны он, сразившись с ним, выводит, значит, там душу некой, значит, девушки, да? Что мы тут видим? Да, мы видим, Федор Тиран спускается в ад, там, разгоняет там всех этих демонов. Но в центре мы видим, в центре, где обычно центральное место иконы, да, если мы понимаем икону как образ мироздания, в центре мы видим здесь сатану, держащим в руках эту бедную душу, да, которую из его же рук пытается освободить Федор Тиран, да, этот герой, воин. То есть в центре, где был раньше Христос, на этой иконе сатана. Понимаете? То есть вот такая аберрация сознания происходит, что этого не видит уже человек, который пишет эту икону в XVI веке. Это невозможно было бы даже при Дионисе в первой половине XVI века. Это совершенно невозможно было при Рублеве. Это невозможно было, конечно, в Византии. Если сатане давали какое-то маленькое место, то это всегда ад, ад поверженный. Это всегда, так сказать, разрушение ада. Это всегда где-то на периферии иконы, а здесь в центре. Ну и, конечно, парсуна. Парсуна – это что-то среднее между иконой и портретом. То есть это портрет, написанный в иконном виде. Ну, мы видели с вами надгробную икону царя Василия, великого князя Василия III. Здесь вот Скопин Шуйский, тот, который тоже претендовал как раз в смутное время на престол и был таким полководцем. Вот. Но она написана абсолютно, это уже, конечно, 17 век, но это вот то, что идет из 16 века, да, вот плод того, что икона разрушается, что здесь изображается человек, углубление иконы сохраняется, да, потому что все уже забыли, что такое ковчег. Над ним, правда, образ Спасителя все-таки, он, слава богу, без нимба. Вот. Но вот эта иконная форма, да, в которую вложено новое содержание, или, как так сказать, искаженное содержание в предыдущей иконе, или как совсем, так сказать, картинное содержание в той иконе, где Лука пишет, говорит о том, что вот действительно плоды XVI века, они и в великих произведениях первой его половины, и вот в таком разрушении, к которому икона приходит к самому концу XVI века и к началу XVII. И поэтому очень понятно, почему мастера оружейной палаты уже ориентировались не на древние памятники, а на западноевропейскую живопись, на западноевропейское искусство, и создали абсолютно другую вообще икону, никак не связанную или мало связанную, так скажем, с древнерусской традицией. Вот такие плоды XVI века.